На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
12 ноября на белорусском портале Тутбай вышло мое интервью под названием «Подготовку ко второй волне не вкладывались, автозаки были важнее». В нем я собрал воедино свои накопившиеся к тому времени впечатления от второй волны и от нашей к ней готовности. В том числе впечатления от общебольничных пятиминуток конца августа-сентября 2020 года. Лейтмотивом мы потратили за первое полугодие годовой бюджет больницы. Теперь нужно затянуть пояса и экономить. Было понятно, что это не идея нашей администрации. Установка спущена сверху. Отсюда какая подготовка, какая вторая волна?
Тут Ганна Соус. Гэта шостая серыя другога сезону падкаста доктара Владзіміра Мартава. Ён прысвечаны другой хвалі каранавірусу ў Беларусі, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і беспрэцэдэнтнымі рэпрэсіямі ўладаў, у тым ліку і ў дачыненні медыкаў Беларусі. Владзімір Мартаў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. У гэтай серыі другога сезону падкаста доктара Мартава вы пачуеце. Аўтазакі і даплаты сілавікам былі важнейшымі за падтрымку медыцыны. Адмянілі даплату рабочым за вываз трупаў, а іх у шпіталі было да 7 за змену. Палітыка ў кавіднай зоне. Нашмет тлумачыць, што лепей дзейная ўлада, чым хатняя гаспадыня Ціхановская. Галоўны доктар патрабуе эканоміць кісларод у аддзяленні рэанімацыі. У лістападзе 2020 году працягваўся збор подпісаў медыкаў пад петыцыяй за вызваленне палітвязняў, правядзенне новых выбараў, спынення гвалту і аднаўленне на працоўных месцах у навучальных установах усіх звольненых ці адлічаных па палітычных матывах. Да петыцыі медыкаў далучылася былая міністрка аховы здароўя Беларусі Інэса Драбышэўская.
При своих должностях остались все те руководители, которые провалили первую волну. Все те дезертиры, соглашатели. Во вторую волну мы вошли со старой аппаратурой, старым оборудованием. Никто ничего не тестировал и не перепроверял. Ограниченным количеством лекарств. И только со средствами индивидуальной защиты было нормально. Хотя, конечно, их использовали как многоразовые. Известно, какие доплаты получили силовики, участвовавшие в разгонах митингов и в охоте на несогласных. А в это время сокращались доплаты за ковид-медикам. Средства, отпущенные здравоохранения, экономили буквально на всем. Организаторы здравоохранения занимались чем угодно, только не организацией. Это выглядело безумием. 13 ноября меня вместе с главным врачом вызвали в облздрав. Так называется главное управление по здравоохранению Витебского облсполкома. Состоялась нравоучительная беседа с начальником Вишневецким. Я услышал много чего интересного, но главное, Марта, если вы хотите писать, пишите про политику, а не про медицину. Много позже я понял задумку, а тогда просто подивился такой постановке вопроса. Главный врач после этой беседы с Вишневецким вышел растерянным. Ему дали задание написать объяснительную, почему БСМП плохо готова ко второй волне коронавирусной инфекции. «Причем здесь я только-только назначен», – бормотал он. Его явно к чему-то подталкивали. А к этому времени система начала вовсю козлить. Есть такой термин у авиаторов, когда в результате неправильной посадки легкого самолета тот становился на попа. Один раз лифтерам инфекционных корпусов не выдали на смену перчатки. Обычные резиновые перчатки. И они объявили негласную забастовку. Закрыли лифты и ушли. В этот день ко мне поступил пациент в тяжелом состоянии. Его нужно было срочно поднять на третий этаж в реанимацию. А лифты закрыты. Я метался по первому этажу в поисках работающего лифта. А их всего у нас по периметру 4. Нашел один и поднял пациента в реанимацию. Пациент выжил. Позже пришел меня благодарить. И говорит, никогда не думал, что у нас, как в голливудских фильмах про медиков, наш медицинский персонал умеет так бегать. На утро мои возмущения и недоумения по поводу этой дикой ситуации были дезавуированы. Главная медсестра больницы заявила, что такого не может быть, потому что не может быть никогда. Называть черное белым – это уже стало нормой. Тогда осенью проблемы стали появляться буквально на ровном месте. Там, где их в первую волну не было. Отменили доплату подсобным рабочим за вывоз трупов, а их число в некоторые дни доходило до 7 за смену. И большинство, как на подбор, свыше 100 килограмм. Вывозить эти трупы стало некому. Когда вся смена, все медсестры и санитарочки, а также врач, если на смене врач-мужчина, заняты погрузкой и вывозом трупов в патологоанатомический корпус, возникает вопрос, кто же остается с пациентами? Иногда, вернувшись из морга, можно было упаковывать в чехол следующего погибшего пациента. Как говорится в одной старой реанимационной поговорке, не успели спасти одного, как тут же не успели спасти другого. И так едва ли не каждое дежурство. Обращение к администрации, что особенно смешно, в профсоюзный комитет ничего не давало. Вообще обращение к главному врачу по поводу рабочих вопросов ни к чему не приводили. Он искренне требовал от меня, чтобы я, как заведующий отделением, организовал вывоз трупов своими силами. Эта беседа произошла в коридоре после обхода реанимационных пациентов в присутствии моих коллег. Мы все остались в недоумении, что это значит, решайте сами. Потому что вопрос доплатить грузчикам был в его компетенции. 20 ноября я записал в дневнике. Беда сегодня в головой. Нагрузка тяжеловата. Главное, есть просвет, но он требует больших интеллектуальных усилий. А интеллект на каком-то моменте останавливается. Периодически впадаю в ступор. Потом расхаживаюсь, опять могу мыслить. Сейчас заканчивается второй месяц с ковидом. Плато мне не легче. Мало кто поправляется, и ухудшаются те, кто выглядел вчера не тяжелым. Тяжело все держать в голове, все 500 коек инфекционного госпиталя. Те, кто выходит из-под контроля, имеют шанс умереть.
Лістопада 2020 года у сувязи с другой хвалей коронавирусу у нескольких белорусских регионах обвестили масочный режим. Гэта означало патрабаванне насіць маскі ва ўсіх грамадскіх памяшканнях і транспарте. Масачны режим быў абвешчаны ў Менску, па ўсёй Гомельшчыне, у Магілёве, 7 раёнах Магілёўшчыны, адным горадзе Гарадзеншчыны і 6 раёнах Віцебшчыны. У самім Віцебску масачны режим не ўвялі. Афіцыйных дадзеных пра колькасць хворых на COVID-19 у асобных рэгіёнах і гарадах Мінздароўя не давала з вясны. Паведамлялі толькі агульную афіцыйную лічбу па краіне. У тыя дні гэта было больш за 1000 выпадкаў штодня.
Коронавирусная пандемия отнимала все силы. Желание помочь большему числу пациентов я был готов о многом умолчать, многое пропустить мимо ушей. Обычный конформизм, но спускать в непрофессионализм был не готов. Так родилась формула, что если при новом главном враче умрет больше пациентов, он плохой главный врач, а если меньше, то хороший. Однако политика сама вторгалась в медицину. Мне очень хотелось бы услышать, что август 2020 года – это просто эпизод, что все закончилось, что все будет как прежде. Физически было невозможно управляться с коронавирусной инфекцией и следить за тем, что происходит в стране. Но можно ли было не следить за происходящим в стране? Убийство Романа Бондаренко ответило на этот вопрос. 12 ноября в Минской БСМП после избиения во дворе собственного дома умер Роман Бондаренко. Власти объявили, что Роман был пьян, а когда мой коллега-врач-анестезиолог-реаниматолог Минской БСМП Артем Сорокин и журналистка портала «Тутбай» обнародовали факт, что Роман Бондаренко был трезв, их арестовали. Артему учились некоторые мои коллеги, знали его лично. Это в высшей степени порядочный человек и хороший врач. Солидарная реакция медиков была понятной. Началась кампания в поддержку Артема и журналистки «Ноль промилле».
Так падтрымалі кампанію «Ноль праміле» жыхары Менскага ўруччя. Акцыі масава праходзілі па ўсёй краіне. Так кіроўцы падтрымлівалі ўдзельнікаў ланцугу салідарнасці, якія стаялі ўздоўж дарогі ля парку Чалюскінцаў у Менску.
Ноября витебские медики записали второе после августа обращение против насилия.
Вы, чиновники, постоянно напоминаете нам о клятве Гиппократа. Взываете к нашей совести, говорите о морали. Но мы ведь лечим, несмотря ни на что. В то время, когда людей избивают, задерживают, сажают в тюрьмы, пытают, калечат и убивают во время мирных акций протеста.
А какие клятвы давали вы? Чьи интересы вы представляете? Кому вы служите? На кого работаете? Как вы работаете? Кого вы защищаете? Вы и ваши силовые ведомства.
Врачи, учителя, рабочие с заводов, индивидуальные предприниматели, студенты, пенсионеры. Вот чьи интересы вы должны были представлять. Но события последних месяцев показывают истинное положение дел.
12 ноября в Минской больнице скорой медицинской помощи, несмотря на все усилия медиков, умер Роман Бондаренко. Учитель рисования. Ему был 31 год. Его до смерти избили неизвестные люди в масках. Пока неизвестные. И сегодня мы все Роман Бондаренко. и мы выходим.
Ответом стал очередной виток насилия. 20 ноября я сделал еще одну запись в своем дневнике. Сегодня разваливается телеграм-группа, которую в сентябре собрал Пеневич. Многие арестованы, смысл теряется. Я остался, чтобы спросить кое-что. Очередная моя запись была про ковид. 24 ноября. Статистика ковида по Республике Беларусь от Минздрава. Умерло 7 человек. Из них, я знаю лично, 7 человек у меня в Витебской БСМП и 7 человек в Витебской областной больнице. Что должна означать цифра 7 человек в сутки по Беларуси от коронавируса? Это значит 1 человек в день на регион, 6 областей плюс город Минск. Это значит 1-2 человека на больницу в неделю. Действительно, разве это страшно? А у меня в БСМП только за сутки 7, и такие сутки были не одни. 26 ноября вызов главному врачу меня и моего коллеги Ростислава. Большое неудовольствие вызвала наша реакция на убийство Романа Бондаренко и рейс доктора Артема Сорокина и журналистки. Солировал наш мед. Он вообще разительно менялся, выступал в качестве профессионала, врача-реаниматолога, а я в этом качестве о нем очень высокого мнения, или в качестве администратора, чего изволите, когда от него требовали соответствовать. Начмед на повышенных тонах объяснял нам, что лучше существующая власть, чем домохозяйка Тихановская. А потом через предложение он же объяснял, что если мы хотим заниматься политикой, мы должны делать это с пределами больницы. Он не видел в этом перечислении претензий никакого противоречия. Он прессовал коллег вернуться в провластный профсоюз, но не считал при этом, что занимается политикой. 27 ноября Лукашенко утвердил Пеневича в должности министра здравоохранения. До этого тот исполнял обязанности. Показали посещение Лукашенко красной зоны. Маска на бороде. Поздоровался за руку с врачом.
По глазам вижу новый у нас человек. Все в этих комбинезонах я уже по 10 раз со всеми поздоровался.
Как вам?
Это здесь ты лечишь людей.
Это красная зона, у нас отделение.
То есть отделение?
Да, это отделение, кстати.
Наведуючи червоную зону 6-го Менскага шпиталя, Александр Лукашенко сказал, что треба трымать под контролем медиков.
Ну, они молодцы у нас, конечно, надо их под контролем всегда держать, но молодцы. Не зря же поляки говорят, а врачей нет. У них же беда вообще. Мы ваших врачей заберем. Я же не знаю, скорее едете, но назад я вас не пущу. Нам надо своих лечить вон, больных. Ну, мы готовы и им помочь. Но только давайте по-человечески. Вам надо? Мы вам отправим бригаду, мы вам поможем. А вот так шпынять нас не надо, мы не рабы.
А мы вертаемся в Витебск до доктора Мартова.
Тогда передо мной стала новая проблема. Что делать, если моих коллег начнут увольнять по политическим мотивам? Я не нашел ответа на этот вопрос. И до сих пор не знаю, как правильно было бы в этой ситуации поступать. Слава богу, у меня в больнице тогда никого не арестовали. До какого-то момента отношения с главным врачом Захаровым оставались вполне рабочими. Однако противоречия накапливались. Во-первых, я сломал бизнес-игру про Виагру в ректальных свечах. Клондайк не состоялся, белорусского орбидола не получилось. Также ничем закончился проект применения высоких доз глюкокортикоидов. Сам автор идеи профессор инфекционной болезни с трудом выжил и не показал высокой приверженности им же самим разработанной терапии. А главное, кавалерийская атака нового руководства на ковид не удалась. Ковид требовал серьезной вдумчивой работы, интеллектуальной и организационной. А это не то, на что ориентировалась новая администрация. К сожалению, руководство вообще не собиралось решать никакие проблемы и жило параллельной жизнью. Это даже если оставить за скобками политические претензии, которые почти никогда не высказывались открыто, но часто имелись в виду.
На початку снежня журналисты телерадиокомпании «Витебск» наведали шпиталь худкой допомоги. Давайте послушаем фрагмент репортажу.
Мы сегодня во время входа добавили амикоцин, там вам доложили. Ну, в хирургической реанимации.
Да.
Раніца у больнице худкой медицинской допомоги начинается с планерки. Реаниматолог по телефоне рассказывает головному врачу про каждого пациента, который сейчас находится в реанимации. Как прошли сутки, какая динамика, что с анализами. Далее у справу уступает коллективный разум. Схему лечения выпрацовывают супольно. БСМП сегодня это один организм.
Ритм жизни изменился. Хирурги, которые стояли у операционного стола, сейчас лечат инфекционных больных. Кто принимал роды, акушеры-гинекологи, акушерки, они тоже лечат инфекционных больных. И Те же терапевты, которые лечили сердечно-сосудистые заболевания, они тоже все стали инфекционистами. Все стали большой инфекционной больницей.
Андрей Захаров узначалив БСМП 2.5 месяца тому и амаль адразу отримал загад перепрофилявать больницу под пациентов с коронавирусом. Хирургия, травматология и навод акушерский корпус, який у першую хвалю заставался чистым, усяго 600 месцев, и реанимация, якую пришлося повеличить амаль удвоя. Сегодня больница хуткой меддопомоги працює як агульный для Витебска приемный покой. Сюди першопочатково привозять усіх пациентов с подозрением на коронавирус.
А вось як рассказывая про ситуацию у шпиталі доктор Мартаў.
А между тем у нас появились новые проблемы. В первую очередь проблема с подачей кислорода. Система подачи кислорода в акушерском и левом крыле терапевтического корпуса посыпалась вскоре после полного открытия БСМП для лечения коронавирусных пациентов. Та беременная, что выжила после кесарева сечения, была последней победой в акушерском корпусе. Вскоре выяснилось, что полноценная подача кислорода в этом корпусе больше невозможна. Никто не смог нам объяснить, почему. Невозможно оказалось больше использовать там аппарат ИВЛ. Таким образом, реанимация роддома закрылась как интенсивная терапия и начала функционировать как богадельня. Тоже, кстати, нужное заведение. Иногда как интенсивное выхаживание. Но мы рассчитывали на большее, да и персонал там был подготовлен к большему. Потом прекратилась полноценная подача кислорода в левом крыле терапевтического корпуса. Это произошло внезапно, палату реанимации на первом этаже пришлось эвакуировать в экстренном порядке и не без потерь. Пришлось нам с Ростиславом и Димой Бритвиным побегать. И в дальнейшем поток кислорода пациента в левом крыле терапевтического корпуса не превышал 3 литра в минуту. В итоге нам не удалось развернуть столько реанимационных ковидных коек, сколько хотелось. Хотелось 48, получилось 42. Значительно сократилось общее число полноценных кислородных точек в больнице. Потом начались перебои с кислородом в основном ядре и реанимации терапевтического корпуса. Вначале перебои с подачей кислорода в реанимации составляли 1-2 минуты. Персонал связывал эти перерывы с заменой баллонов, хотя в первую волну никаких таких перебоев с подачей кислорода не было. А главный врач требовал экономить кислород. Это тогда стало приоритетом – снизить расход кислорода. Именно это он контролировал, причем не только в отделении реанимации, но и в других отделениях, особенно в терапии. Где весной 2020 года смонтировали сотню кислородных точек вне реанимации. Этот подход очень удивил Минскую комиссию в обходе 15 октября. Единственный ресурс, который реально помогал в борьбе с коронавирусной инфекцией, у нас отнимали. С особой гордостью Захаров сообщал нам, когда удавалось расходовать меньше баллонов кислорода, чем обычно. В этом он видел главную задачу. Очевидно, эту задачу перед ним поставили, и он ее решал. А перебои с кислородом? Что в этом плохого? Что может случиться за пару минут? Главного врача стали называть кислородчик. Ой, такой высокий человек в средстве индивидуальной защиты вместе с начмедом и скручивает у пациентов поток кислорода на минимум. Начмед ведет себя как врач, а это действительно техник, кислородчик.
У сёмой апошней серии другого сезона подкаста доктора Мартова вы почуете, что отбывалось с пациентами, коли кислород хутко заканчивался. С початком холодов сбои с подачей кислорода у реанимации повялишились до 5 хвилинов и стали больше частыми. А вот для Мартова система оховы здоровья под ударом другой хвали развалилась цалком. 7 и 8 студеня отбылась катастрофа с кислородом. Прорвала трубу горячей воды, але администрация заявила, что с даху капает конденсат. Выратование одного пациента и смерть другого. Апошние эпизоды працы доктора Мартова реаниматологом.